Итак, добрый вечер. Большое спасибо за приглашение сделать небольшую такую презентацию этой книги. Особый именно упор в рамках вот как бы презентации этой книги будет сделан именно на еврейское происхождение Айн Рэнд, ее еврейские корни, роль евреев в ее жизни, роль иудаизма в ее жизни. Так сказать, вот обо всем об этом хочется поговорить. Само название лекции «Еврей расправил плечи», ну, такое немножко провокативное, это аллюзия на название самого известного романа Айн Рэнд, который, как вы, наверное, все знаете, называется «Атлант расправил плечи». Ну, я вот так захотел в этом названии немножко обыграть значит, название этой знаменитой книги. Айн Рэнд, Алиса Розенбаум, это ее настоящее имя, в котором она известна была в России и в Советском Союзе. По приезду в Америку она изменила это имя и стала называть себя только Айн Рэнд. И, в общем, о том, что ее настоящее имя, еврейское имя Алиса Розенбаум, знали единицы. Этот человек достаточно неоднозначный. Есть огромное количество ее совершенно диких восторженных фанов, которые видят в ней вообще истину в конечной инстанции, считают, что ее экономические, так сказать, постулаты, если бы были введены в жизнь, то мы бы сейчас жили бы вообще в каком-то совершенно фантастическом другом мире. Кто-то, наоборот, ее ненавидит и презирает, считает ее дикой русофобкой, бездарной писательницей, никакущим философом. Ну, это, так сказать, вот уже все такие спорные вопросы, о которых я, наверное, сегодня говорить особо не буду. Скажу, что я не являюсь ни ее феном, ни ее, тем более, ненавистником. Она мне чрезвычайно интересна, как еврей, имевший отношение к истории Крымского полуострова. Она прожила в Крыму около 2,5 лет, очень важных лет в ее жизни, с января 1919 по июль-август 1921 годов. Это были очень непростые годы в ее жизни. Это был период междуцарствия, между белыми и красными. Вот, так или иначе, мне она глубоко интересна. Скажем, писателем я ее считаю достаточно средним, но все равно довольно интересным. Ее роман «Мы живые», роман, повествующий о жизни советской Москвы, страшной, жуткой жизни советской Москвы начала 20-х, я прочитал несколько раз с большим интересом. Отдельные ее идеи, опять же, мне глубоко симпатичны. Отдельные идеи, ее, там, скажем, резкий атеизм, мне совершенно неприемлемыми кажется. Ну, в общем, я стараюсь как-то максимально объективно подойти к ней как к человеку. Но сегодня, повторюсь, я не буду, наверное, говорить о ее ценности как культуролога, философа, психолога и писателя. Я буду скорее говорить, я, так сказать, предполагаю, что вы уже достаточно много знаете о ней. Ну, если не знаете, то, так сказать, может быть, эта лекция вас заставит что-то еще дополнительно о ней или ее произведении прочитать. Вот, я буду говорить именно, вот как сказано, о еврейских корнях Айн Рэнд. Итак, роль евреев, еврейской идентичности в жизни писателя и философа Айн Рэнд. Так, почему мы не листаем? Секундочку. Так, сейчас назад. Вот, это титульная обложка книжки «Жезаэл», которая вышла, да, под двумя авторами. Людмила Леонидовна Никифорова, филолог из Евпатории, и я, да, Михаил Кизилов. Значит, в аннотации этой книги мы написали о том, что биография Айн Рэнд – это история еврейской Золушки из России, ставшей королевой американской интеллектуальной жизни. Ну вот, да, действительно, если одним предложением можно очертить полностью жизнь этого удивительного человека, то действительно, ну, в общем, иначе и не скажешь, что еврейская девушка, Достаточно скромно, из достаточно, в общем, ну, среднего достатка, скажем, чуть выше среднего достатка еврейской семьи, убежавшая, действительно стремительно бежавшая из Советского Союза в Америку, внезапно, буквально через 10-15 лет она стала властителем дум огромной заморской державы, которой являлась Америка. Действительно, там в 40-е, 50-е, 60-е годы ее книгами зачитывались, увлекались. Они выходили миллионными тиражами по ее книгам. По ее книге «Источник» вышел знаменитый фильм с крупнейшими актерами американскими в Голливуде. То есть, действительно, это вот такая, иначе не скажешь, еврейская Золушка, вырвавшаяся из Советского Союза и ставшая властительницей дум Америки. Значит, в том, что касается историографии вопроса, большинство биографов имеет тенденцию недооценивать роль еврейского фактора. Большинство там кратко как-то упоминает, Алиса Розенбаум родилась в еврейской семье и поехали дальше. Да, это, безусловно, все-таки не так. Скажу, что из всех биографов, если не считать нашей книги, единственный, кто адекватно оценил роль еврейского фактора, была такая биограф Энн Хеллер. Она написала в 2009 году монографию под названием «Айн Рэнд и мир, который она создала». Однако скажу, что, пожалуй, Энн Хеллер даже немножко переборщила. На мой взгляд, она все-таки слишком много уделила внимания этому еврейскому фактору в ее жизни. Опять же, тут, на мой взгляд, не надо передергивать. Безусловно, еврейский фактор он был. Она родилась в еврейской семье, выросла в еврейской среде. Ее еврейское окружение постоянно ее окружало и очень ей помогало. Однако передергивать и говорить, что вот она прям вот была все время еврейкой, считала себя еврейкой. Нет, она в своем... От еврейской веры она отреклась уже в 17 году в возрасте 14 лет. 13 лет, значит. О том, что она еврейка, она старалась в основном не вспоминать. Но, тем не менее, повторюсь, еврейский фактор, конечно, сыграл очень важную роль. Но, так сказать, перебарщивать тоже с этим, пожалуй, что не стоит. Ну вот, начну традиционно, именно со времени и места рождения. Родилась Алиса Зиновьевна Розенбаум 20 января по старому стилю 1905 года. Вот она стоит на этой фотографии справа, чудесная такая красивая девочка с огромными глазами. И вот надо сказать, что эти вот огромные пронзительные глаза, они на всю жизнь остались на ее лице. Это, в общем, отмечали практически все ее биографы и все, кто ее знали. Значит, вот «Лесну дали». Это синагогальная метрическая книга. Велась она, кстати, только на русском языке. Например, другие, которые я сталкивался, велись на двух языках, на русском и на иврите. Вот, это велась только на русском. Здесь вот мы видим, да, можем увидеть запись у провизора Зельмана Вольфа Зораховича Розенбаума и законной его жены Ханны Берковны, она же Анна Борисовна, родилась дочь Лиса. Значит, здесь дата 27-го швата, да, по еврейского календаря, 20 января 1905 года. Рождение ребенка зафиксировал в синагогальной метрической книге «Раввин Авраам Драбкин». Ну, такой тоже, в общем, относительно известный еврейский ученый и общественный деятель. Санкт-Петербург, да, место ее рождения. Во-первых, год ее рождения, как мы помним, очень неудобный для евреев, да, 1905 год, дикие погромы. После оглашения манифеста 17 октября, такой достаточно, в общем, да, трагический год для еврейской общины. В Санкт-Петербурге, правда, особых погромов не было, но, безусловно, что, конечно, родители об этом разговаривали. Санкт-Петербург. Место тоже не самое удобное для проживания еврейского населения. Во-первых, это как столичный город, как и Москва, как Санкт-Петербург, как, скажем, многие другие города, Ялта, Севастополь. Это был город, где евреям практически запрещено было проживать, необходимо было соответствующее разрешение. В общем, евреи всякими там правдами и неправдами цеплялись за место жизни в Санкт-Петербурге, цеплялись за это тоже и родители Алиса Розенбаум. Ну, в общем, как-то им удалось там зацепиться, получить разрешение, и, в принципе, жили они без особенных проблем с антисемитизмом, если и сталкивались, то, по всей видимости, ну, наверное, не слишком часто, как минимум, Айн Рэнд об этом позднее совершенно не вспоминает. Отец Айн Рэнд, вот здесь он на этой фотографии сидит слева, крупный и, в общем, достаточно такой высокий и красивый мужчина. Да, еще забыл сказать, что, в общем, большинство из семей, которые проживали в Санкт-Петербурге, это были все-таки достаточно богатые, как правило, семьи, достаточно секулярные семьи. Да, и вот, собственно говоря, семья Розенбаумов, это тоже была такая семья. Ну, в качестве примера, да, могу сказать, что, например, своим детям они дали нееврейские имена, да, Алиса, Наталья и Элеонора. Правда, с другой стороны, ну, можно предположить, что, аналогом вот европейского имени Алиса есть еврейское имя Ализа, означающее веселое, радостное, ликующее. Вот, однако, неизвестно нам, действительно ли имели ли в виду родители вот аллюзию на это еврейское имя, как минимум, опять же, Айн Рэнд об этом нам ничего не вспоминал. Да, так вот, ее отец Зиновий Зальман, Зельман Вольф, да, двойное его имя было. В семье его обычно называли ЗЗ или Зиновий Захарович, да. То есть человек такой со многими именами. Но это, впрочем, в этом как раз ничего особого сверхъестественного нету. Розенбаум был то, что называется, это вот сама Алиса всегда подчеркивала, был такой self-made man, то есть человек, который всего добился сам. Он был выходец из очень бедной семьи в городе Брест-Литовске, города Брест-Литовска. Родители не могли оплатить учебу сына в университете, поэтому он сам до 27 лет работал, чтобы накопить деньги на образование. Семью он завел при этом уже только после получения образования завершения аж в 34 года. Да, это, в общем, крайне необычно для молодого человека из маленького местечка, каковым являлся Брест-Литовск, где обычно, как вы знаете, выдавали замуж девочек очень рано, да и молодые люди тоже, как правило, вступали в брак очень рано. Вот. То есть 34 года – это, в общем, и для наших дней, пожалуй, да, довольно поздний, скажем так, срок для вступления в брак. А уж для того времени, ну, это вообще что-то из ряда вон выходящее. Вот. Обучался он в Варшавском университете на факультете химии. Причем из-за того, что он был еврей, официальное звание бакалавра он не получил, но он получил свидетельство о том, что он прослушал двухлетние курсы. Благодаря этому он смог покинуть черту оседлости и вот переселился в город Санкт-Петербург. В 1904 году, как нам об этом говорит вот это еще одна запись из синагогальной книги, он женится на Хане Берковне Каплан, она же Анна Борисовна Каплан, да, вот здесь у нас все это подробно описано, какого числа, по еврейскому и по христианскому календарю, кто был свидетелем. Чем занимались родители Ханны Каплан нам известно. Семья тоже была достаточно секулярная и, в общем, достаточно преуспевающая. Значит, после того, как они поженились, они проживали на углу в Санкт-Петербурге, на углу Забалканского и Клинского проспектов. И там, собственно говоря, вот и, видимо, появилась на свет маленькая Алиса. Как, да, бракосочетание, по всей видимости, происходило именно в этой, в крупнейшей синагоге города Санкт-Петербурга, Хоральной синагоге. Здание сохранилось до наших дней. Вот сама семья Розенбаумов и Капланов. Эта фотография сделана в Санкт-Петербурге. Вот крайним слева сидит, значит, Зиновий Розенбаум, отец Алисы. Вот сама маленькая Алиса. Вот сидит ее мама, Ханна Каплан. То есть по фотографиям видим, да, опять-таки, ну, что семья, в общем, ни одного человека из них нету, чтобы кто-то из них сидел в традиционной еврейской одежде, да, что, в общем, они совершенно европейские, видно, что хорошо одеты, хорошо образованные. В дополнение к семье Капланов там была масса других родственников из семьи Конгейм, семьи Гузарчиков. Они все, вот так сказать, не побоюсь этого слова, тусовались как бы одной большой средой, собирались, у нас вот есть сведения, значит, собирались во время празднования Шаббат в семье, в доме семьи Розенбаум. Надо сказать, что да, именно Зиновий Розенбаум, пожалуй, был самым преуспевающим, получается, хорошо зарабатывающим человеком в этой большой семье. В 1909 году семья Розенбаумов переезжает на центральную улицу Санкт-Петербурга, Невский проспект, в дом номер 120. Это прямо напротив Московского вокзала, тогда это был Николаевский вокзал. Там они, семья занимает целый второй этаж. Значит, часть этого этажа – это была Александровская аптека, в которой работал Розенбаум. Сначала совместно с Александром Клинге, а потом, собственно говоря, сам он стал единоличным владельцем этой аптеки. Ну и дальше крыло, да, из нескольких комнат принадлежало семье, да, в которой они жили, семье Розенбаумов, а на третьем этаже проживали их родственники из семьи Гузарчик. И вот они ходили друг к другу в гости. Да, забегая, может, немножко вперед, скажу, что во втором этаже сейчас отель, и там на входе, к сожалению, там постоянно меняются владельцы, кто-то из них дает себе отчет, что они сейчас являются владельцами, в общем, одной из самых известных писательниц 20 века. Кто-то там из этих владельцев не отдает отчет, но я вот был на третьем этаже, там была как раз конференция в честь Айн Рэнд, там находится риэлторская контора по недвижимости, но вот они, так сказать, прониклись, и они пускают туда любителя Айн Рэнд на специальной конференции. Это, конечно, было вот очень приятно там находиться и знать, что вот у этой печи там сохранилась, например, печь 19 века, что вот у этой печи сидела маленькая Айн Рэнд когда-то. Да, возвращаясь к религиозной жизни семьи, мы знаем, да, что они праздновали праздник Шаббат, к ним приходили родственники. Мы знаем, что они праздновали Песах. При этом Зиновий Захарович, да, глава семьи, сам готовил мацу. Однако вот, например, сестра Айн Рэнд отмечает, что Айн Рэнд об этом вообще ничего не говорила. Она вот старалась о религиозной стороне вот жизни семьи вообще ничего не говорить. А вот ее младшая сестра Элеонора Дробышева, когда ее интервьюировали уже в 90-е годы, она как-то стала возвращаться назад к еврейской религии, ходила в синагогу, и она вот уже рассказывала о том, что все-таки действительно была определенная религиозная жизнь еврейская. Они отмечали Песах, но вот она говорила, что они праздновали первый седер, То есть, по всей видимости, если она так об этом говорила, значит, скорее всего, что все остальные, они могли, наверное, и как-то так не праздновать. Вот. Или другое, например, сама Айн Рэнд говорила, что на Рождество, например, у них стояла рождественская елка. Да, то есть, ну, это вот говорит скорее о том, что многие из этих религиозных традиций, ну, были такие, так сказать, достаточно поверхностные. Соблюдали ли они кашрут? Ну, наверное, должны были соблюдать, но опять-таки как-то никто из этих из семьи об этом так ни сама Айн Рэнд, ни ее сестра об этом, в общем, ничего не сообщали. Но какая-то религиозность все-таки в семье была. Это мы можем это совершенно четко сказать. Ну или вот, например, Айн Рэнд вспоминает, что она вот в возрасте 6 лет вместе с сестрой молится о здоровье своего котенка. Ну, естественно, значит, кому она должна была молиться? Естественно, она должна была молиться к еврейскому Богу, да? То есть, ну, вот из таких деталей мы все-таки можем что-то, какие-то такие мелкие подробности вот о религиозной жизни семьи в то время, семьи Розенбаумов, мы можем почерпнуть. Да, возвращаясь вот к топографии Санкт-Петербурга, я вот показывал синагогу, да, в которой состоялось бракосочетание Розенбаумов. Вот эта вот синагога на Преображенском кладбище, здесь их должны были состояться, да, обряд похорон. Умерли Розенбаумы вот в 39-м и 41-м годах. И вот на том же Преображенском кладбище, да, название у кладбища христианское, но у этого кладбища есть и еврейское. Секция, и вот на еврейской секции находится надгробие Зиновия Захаровича Розенбаума, он умер в 1939 году, и Ханны Берковны, Анны Борисовны Розенбаум, она умерла в 1941 году, от рака она умерла. Да, значит, что еще стоит сказать? Естественно, так как семья была богата, европеизированная, секулярная, они не отправляли своих детей на учебу в хедеры. Хотя хедеры, в общем, в Санкт-Петербурге были, пожалуйста, вот, но они отправили. Алиса, в частности, ходила в гимназию Стоюниной. Почему гимназию Стоюниной? Ну, в известной степени они вынуждены были это сделать, хотя эта гимназия находилась не так близко от их дома. По одной вполне банальной причине гимназия была очень либеральная, это была частная гимназия, и там не было процентной нормы. Поэтому, в общем, евреи туда совершенно спокойно принимались, их там было где-то до 30-40% в этой гимназии. Гимназия была известна своими либеральными взглядами. Ну и вот среди знаменитых одноклассниц Айн Рэнд стоит назвать Ольгу Набокову, сестру Владимира Набокова. И вот благодаря тому, что они учились вместе и очень крепко дружили, Айн Рэнд была частым гостем в доме на набережной Мойки, где проживала семья Набоковых. Видела ли она сама Набокова, Айн Рэнд не вспоминает. Я имею в виду старшего или Владимира Набокова, да, младшего, она не вспоминает, но вполне возможно, что, учитывая, что она действительно была там очень частым гостем, вполне возможно, что когда-то она их видела. Потом тоже вот такая набоковские параллели вообще между Айн Рэнд и Набоковым мне всегда как-то очень нравились. Потом, значит, вот семья Набоковых уезжает жить в Крым в 18 по 20 годы. И в это же время, с 19 по 21 год, там проживает семья Айн Рэнд. Ну, они жили в разных местах. Семья Набоковых, как вы знаете, в районе Большой Ялты. Айн Рэнд в Евпатории. Потом Айн Рэнд, потом Набоков эмигрирует в Америку, и Айн Рэнд эмигрирует в Америку. И там они почти в одно и то же время становятся знаменитыми писателями. И вот тоже очень любопытный момент. Их интервьюирует журнал Playboy с разницей там буквально, по-моему, в 2-3 месяца, если я не ошибаюсь. Вот могу ошибиться, по-моему, в 56-м году, а может быть, чуть раньше. Вот я здесь точно сейчас не скажу. Да, вот такие любопытные параллели. Значит, потом происходит революция. У семьи Розенбаумов отбирают их собственность, отбирают аптеку, и они решают бежать, как я уже сказал, в Белогвардейский Крым. Там они живут до 21 года. В 21 году туда приходят красные, и семья решает вернуться назад в Санкт-Петербург. По всей видимости, ну, как бы не видят особого смысла пребывать дальше в Крыму. Айн Рэнд всю жизнь будет говорить, что это была самая большая ошибка семьи, что они решили вернуться в Санкт-Петербург, в то время как вместе со всеми вполне могли эмигрировать. Значит, что еще хочется сказать? Вот совсем недавняя находка, правда, она не имеет прямого отношения к вот этой нашей еврейской, так сказать, теме, но все равно хочу сказать, что была благодаря, значит, помощи Алины Лисицыной, такой исследовательницы, она совершенно случайно недавно приезжала в Симферополь поработать в архиве, совершенно случайно там нашла вообще в какой-то совершенно абстрактной папке с какими-то телеграммами, телеграмму от министра просвещения Луначарского в Евпаторию с просьбой, значит, немедленно выписать семью Розенбаум в Санкт-Петербург для работы в Музее революции, так как они знают европейские языки. И мы вот сейчас, конечно, просто теряемся вообще в догадках, откуда министр просвещения мог знать вообще о существовании семьи Розенбаум, почему он написал эту телеграмму, почему семья в результате все-таки вернулась, но никогда не работала в этом музее. В общем, какая-то очень странная вот такая ситуация. Ну хорошо, да, вернемся давайте к еврейской теме. Значит, в 21-м году семья возвращается в Санкт-Петербург. Страшный совершенно. Вот первое у нее впечатление, она говорит, мы вышли на перрон и увидели, что вот весь перрон засыпан шелухой от семечек. Как же ж так? Вот до того же, ж, ну не плевали семечки просто на тротуар. Вот что же случилось вообще? Ужасный город, трамваи не ходят, электричество почти не работает, воды нет, канализация практически не работает и так далее, и так далее. В общем, Айн Рэнд вспоминала всегда вот эти годы, начало 20-х, в общем, как о полном кошмаре своей жизни. Но были, конечно, и какие-то светлые моменты. Она поступила на учебу, учиться было тяжело, но были отдельные преподаватели, которых она очень тепло вспоминает. Начала она ходить в синема, да, то есть посещать, это вот стало ее хобби, она ходила в кинематограф. Ну и, конечно, светлый момент в ее жизни тогда, и трагический одновременно, это ее влюбленность в Льва Борисовича Беккермана. Вот он сейчас перед вами на это его фотография. Вот, она его находила ужасно красивым, ну, не знаю, на вкус и цвет товарища нет. Вот, она говорила, что это был потрясающей красоты молодой человек, она за ним ухаживала, он какое-то время отвечал взаимностью, а потом как-то совершенно вот на нее перестал, значит, так сказать, отвечать взаимностью. Это для нее была страшная трагедия, она вот не могла там вообще как бы никак от этой любви очень долгое время, так сказать, все время вспоминала о нем. Вот, и даже когда уехала, написала ему письма, уже из Америки писала ему письма, обещала прислать ему приглашение, надеясь, что он к ней туда приедет. Но им никогда не суждено было встретиться. И как вы можете заметить, вот из даты ее жизни до этого человека, 1937 год, закончил он жизнь ужасно, был расстрелян по 58-й статье как контрреволюционер. И еще ужасно, что сама Айн Рэнд до конца дней своих думала, не знала о его судьбе и, по всей видимости, думала, что, может, он еще и жив. Она, безусловно, о нем вспоминала, и вот это мое предположение. Значит, незадолго до смерти Айн Рэнд стала писать новый роман под названием «To Lorne Dieterling», да, то есть «К Лорну Дитерлингу», тоже там вот о любви, по-моему, балерины какому-то тоже молодому человеку. И я лично думаю, что здесь она опять вернулась к образу Льва Беккермана, вот своей первой и самой, так сказать, пронзительной любви ее жизни. Да, просто фонетически. Лев Лорн, Дитерлинг Беккерман. Определенное созвучие между двумя этими фамилиями есть. Я все-таки думаю, что этот роман она писала, возвращаясь в своей памяти вот к своей первой такой трагической любви. Значит, в 25-м году Алиса, семья Розенбаумов, получает письмо, нет, в 24-м году, прошу прощения, зимой 24-го года, получает письмо из Чикаго от семьи Портных. Вот перед вами фотография, да, этой такой классической еврейской мишпухи, огромная, да, несколько семей, несколько детей, огромное количество внуков. Семья Портных уехала еще в 1889 году, тоже классическое время для эмиграции в Америку. Уехала в Америку. Какое-то время они переписывались, потом началась Первая мировая война, революция. Переписка прервалась. И вот в 24-м году семья внезапно, семья Портных пишет письмо Розенбауму. Они получают это письмо, и Алиса, что называется, у нее перехватывает дыхание, и она говорит маме, вот в этот же вечер она об этом вспоминала, мама, напиши им, я обязана к нему ехать, я хочу к нему ехать, мама, обязательно напиши им. Завязывается переписка. И очень осторожно, потому что понятно, что тогда еще можно было, да, переписываться с Америкой, но все равно очень аккуратно они им пишут и говорят, что вот Алиса хочет к вам приехать и при этом остаться навсегда в Америке. Значит, семья Портных не возражает. Значит, к тому моменту, к 25-му году, Алиса обучается на факультете экранного искусства, институте, прошу прощения, экранного искусства. Значит, она тогда уже поняла, что ей не хочется быть историком, первое образование у нее историк. Вот. А второе, она вот стала получать это экранное искусство, заниматься кинематографом, теоретиком быть кинематографа. Она даже тогда ухитрилась, да, как это поразительно, да, вот чем меня всегда восхищала Айн Рэнд, это своим фантастическим умением пробиваться сквозь любые стены. То есть, понимаете, в 25-м году, будучи еще молодой девочкой, никому неизвестной, ухитриться опубликовать в пролетарской Советском Союзе две брошюрки, прославляющих Голливуд. То есть там действительно вот две брошюрки, в которых о Голливуде не сказано ни одного плохого слова. Вначале есть пролетарское предисловие, написанное, значит, другим каким-то кинокритиком. Там критикуется плохой Голливуд, то да сё. Вот. А потом совершенно такая вот апология Голливуду, чудесному, потрясающему миру. Значит, другая книжка голливудской актрисе Полин Эгри, посвященная, да, то есть каким образом вот она смогла вот прорваться сквозь эту стену и опубликовать две книжечки. Не знаю, удивительно. И вообще, если бы она осталась в Советском Союзе, конечно, она бы тоже не затерялась. Уж слишком она была удивительной, неординарной личностью. Но она выбрала совершенно другую для себя семью. Вот. Значит, под каким предлогом она решила, официальным предлогом, да, ей же, она же не могла сказать советским властям, а, я вот хочу эмигрировать в Америку, потому что вы мне глубоко отвратительны. Нет. Значит, предлог был следующий. У семьи Портных в Чикаго был какой-то, значит, свой маленький кино, да, какое-то, значит, маленькое кино. Немое, естественно, да, тогда были еще только немые фильмы. Вот, и они ей написали такое вот очень аккуратно сформулированное письмо, в котором приглашали ее пройти, так сказать, что-то типа стажировки, полугодичной стажировки. Вот, с этим она пришла к себе в институт, получила потом загранпаспорт, а это, надо сказать, было не так просто. Вот, и с этим приглашением она поехала в Ригу. где находилось ближайшее американское консульство, там она тоже каким-то совершенно удивительным образом, большинству, как и сейчас, да, ничего не поменялось, как и сейчас большинству молодых, значит, и красивых, незамужних российских девушек, желающих поехать в Америку на учебу, обычно отказ в российских консульствах американских, да, так и тогда, собственно, ничего, повторюсь, ничего не поменялось. Вот, так и тогда большинство отказывали. Но она каким-то тоже потрясающим образом сумела убедить, сказала, что ей вот очень надо туда приехать на эту стажировку, а здесь ее ждет молодой человек, за которого она должна вот обязательно выйти замуж, что она обязательно вернется, и произошло, в общем, действительно практически невозможное, она получила визу. И через какое-то время приехала в Чикаго. Там ее ждали, вот вся эта вот еврейская огромная мишпуха, значит, ее там ждала, они ее там приняли, очень там с ней носились и так далее, и так далее. Ну и надо сказать, Айн Рэнд, как обычно в своей, в общем, манере, ну, как бы не очень хорошо отзывалась. Ну, это вот для нее было так немножко неблагодарность, это была характерная для нее была черта. Но, то есть, понимаете, семья Портных сделала для нее все. Да, они написали для нее приглашение, они оплатили для нее дорогу, ей дорогу, они ее приняли первое время, да, значит, там ее племянница помогала, переводила ее сценарий с русского на английский, потому что она практически не владела английским. Ну, в общем, ну, казалось бы, да? Да, она сказала, мне этот Чикаго так не понравился, я вообще не чувствовала, что я в Америке. Ну, конечно, она не чувствовала, потому что она жила в еврейской среде и говорила на русском языке, да? Жила еще в еврейском квартале и так далее. Ну, оно понятно. Ну, как-то можно было бы, наверное, все-таки об этом и немножко повежливее сказать. Ну, ладно, сказала, как сказала. Вот, уже приехав туда, Алиса Розенбаум, значит, полностью избавляется от своего имени, еврейского имени, и берет себе псевдоним Айн Рэнд. Значит, позже, да. Значит, почему Айн Рэнд? Есть масса теорий, значит, в том, что касается Рэнд, фамилии, да, ну, более-менее. Во-первых, Айн Рэнд, совпадают инициалы, да, Алиса Розенбаум, А.Р. Это многие да, делали так, когда брали себе псевдонимы, сохраняли свои инициалы. Да, там К.Р. Константин Романович, ну и так далее. Да, там не буду вспоминать, кто еще в псевдонимах сохранял свои инициалы. Значит, Рэнд, да, это название одной из марок печатной машинки. Вот, с именем Айн все немножко сложнее. Ну, вообще, конечно, конечно, скорее всего, это есть такое финское имя Айна. Скорее всего, это вот чуть-чуть искаженное Айн. Но вот есть, значит, это любопытная версия Энхеля, о которой я говорил, что она немножко, так сказать, перебарщивала с еврейским влиянием на биографию Айн Рэнд. Так вот, значит, она где-то нашла, значит, да, следующую информацию о том, что некая Бетси Шпейхер, которая посещала лекции Айн Рэнд, она спросила, не называл ли ее отец именем Айн. Писательница улыбнулась и кивнула. Шпейхер объяснила, что ее собственный отец использовал имя Айн как уменьшительно-ласкательное прозвище в значении ясноглазая, от древнееврейского слова «айн». Вот. И вот она сказала, что это значит вот от этого, дескать, мол, от еврейского слова. Но мне это как-то кажется, если честно, ну, весьма маловероятно. Во-первых, я как-то, ну, слово «айн» – это один глаз, но я как-то, я, например, не знаю такого уменьшительно-ласкательного прозвища, чтобы кто-то кого-то называл «айн», да, на иврите, да, в значении ясноглазая, да, там, ну, не знаю, вот мне лично это кажется как-то очень маловероятным. Вот. Ну, такая версия есть. Мне хотелось все-таки ее озвучить, учитывая, да, что такая версия есть. Вот. Другое, что очень любопытно. Один из ключевых романов Айн Рэнд называется «Источник». Как мы помним, есть, в общем, на иврите «Айн» и «Маоян», да, однокоренное слово, это, в общем, «Источник» тоже значит. Ну вот, не знаю, есть арабское имя «Айн» – «Глаз», да, но как-то сомневаюсь, что отец знал, Зиновий Захарович знал бы арабское имя Айн и стал бы так называть дочку, а она потом это взяла как Айн. Так что все это такие немножко, на мой взгляд, маловероятные гипотезы. Скорее всего, все-таки это финское имя. И действительно была в те же годы романтическая писательница Айно Каллас, финская. Скорее всего, вот именно от этого имени Айн Рэнд взяла себе псевдоним Айн. Значит, как Айн Рэнд относилась к антисемитизму? Вообще, конечно, с одной стороны, Айн Рэнд всячески, ну, то есть, если ты говоришь много о антисемитизме, значит, ты еврей, да, условно говоря, у тебя, ты думаешь об этом все время, и так далее, и так далее. Айн Рэнд, конечно, старалась вот о таком явлении, как антисемитизм, вообще не вспоминать. Вот одна из ее родственниц Мими в девичестве по фамилии Папурт, значит, вспоминала, что когда вот они где-то в Чикаго ходили куда-то в гости, Айн Рэнд просила: ну ты вот не говори, что твой папа из Бердичева. Понимаешь, Бердичев – это еврейское гетто, это так ужасно. Не говори, чтобы никто не знал, что вот твой папа оттуда, чтобы каким-то образом, то есть все как бы поняли, да, что они евреи. Вот. Надо сказать, что после Холокоста, все-таки Холокост по Айн Рэнд, конечно, прошел очень сильно. То есть для нее это была страшная трагедия. И, значит, узнав о нацистских зверствах в концлагерях, писательница сказала: убивая евреев, они убивали меня. Также Айн Рэнд, ну, она была вообще большой фанаткой Америки как таковой, и поэтому она также очень положительно относилась и к государству Израиль, в известной степени считая, да, что это вот такой плацдарм США на Ближнем Востоке. Значит, несмотря на то, что вот тоже очень любопытный момент, Айн Рэнд резко отрицательно относилась к любым формам альтруизма, однако, начиная с 1973 года, она переводила деньги в помощь Израилю, когда, так сказать, у нее уже было много денег. Да, и это, повторюсь, для нее крайне нехарактерно. Она вообще практически никому и никогда вот так вот, так сказать, на благотворительность не переводила деньги. А помощь государству Израиль она это делала, да? И это само по себе говорит, что все-таки что-то еврейское, да, в ней глубоко сидело. Еще вот любопытный момент. Повторюсь, большинство, собственно говоря, нет, вообще никто практически из ее окружения, за исключением ее мужа Фрэнка О'Коннора, не знал, что ее настоящее имя Алиса Розенбаум и что она еврейка. И вот она однажды сидела с какой-то своей старой приятельницей, а эта приятельница привела ее мать, и вроде все было хорошо, и вдруг мать, значит, этой приятельницы, звали ее Милли Уилсон, говорит, вот на голубом глазу говорит: нет, я не люблю Гитлера за все то, что он натворил, но вот я вот солидарна с ним, что вообще следовало, дословно, следовало бы сжечь всех этих евреев. В образовавшейся паузе Айн Рэнд прекрасно модулированным голосом спокойно сообщила, что она еврейка, и после этого и вышла из комнаты. На этом, естественно, это была последняя встреча ее с этой семьей. Да, то есть это тоже, ну, в общем, довольно красноречиво говорит. А в другом случае, значит, они сидели вместе, вот Айн Рэнд, такая довольно известная для того времени идеолог и писатель Изабель Паттерсон, и рядышком сидел еврейско-американский драматург Мори Рискинд и его жена. Когда семья Рискиндов ушла, Изабель Паттерсон заявила: «Я не люблю еврейских интеллектуалов». «Значит, ты не любишь меня», – холодно ответила Айн Рэнд. И через какое-то время она прервала отношения с Изабель Паттерсон. Не только потому, что, как выяснилось, она была антисемитка там по другим причинам, но я думаю, что этот момент тоже сыграл определенную определенную роль в ее жизни. Ну вот, хорошо. Айн Рэнд вырвалась из этого гетто, значит, выехала, так сказать, от своих знакомых Чикаго, вышла замуж за красавца американского актера Фрэнка О'Коннора. Думаете, что после этого она прервала свои контакты с еврейским окружением? Вовсе нет. Еврейское интеллектуальное окружение было рядышком с ней до самых последних дней ее жизни. Это было не потому, что она вот прям вот выбирала себе друзей евреев. Нет, это было скорее потому, что евреи играли важнейшую роль в интеллектуальной жизни Америки того времени и продолжают, естественно, играть ее сейчас и в интеллектуальной, и финансовой, и в какой угодно, да. В особенности, конечно, это было сильно 50-е, 60-е годы, потому что тогда, ну, уже, конечно, многие американские евреи эмигрировали в Израиль, но не так много, может быть, как в последующие годы. Вот, например, вот этот человек, Альберт Херман Вудс, значит, рожденный как Аладор Герман, значит, он был евреем австрийского происхождения. Он, значит, был одним из первых, кто заметил молодого драматурга Айн Рэнд, и он поставил на Бродвее ее спектакль, изначально названный «Легенда Пентхауза», потом «Женщина в суде». В конце концов, он заставил ее переименовать пьесу под названием «Ночью 16 января». Это была знаменитая совершенно такая для того времени пьеса. Она идет во многих кинотеатрах, во многих театрах до сих пор. Айн Рэнд впервые тогда заработала огромные совершенно суммы денег за то, что это была поставлена эта пьеса. Вот благодаря вмешательству этого Альберта Германа Вудса. Значит, кто еще сыграл вообще из ее еврейского окружение сыграл центральную роль. Вот этот, значит, замечательный юноша, звали его изначально Натан Блюменталь. Он стал ее учеником, очень близким учеником. Ну, а потом, как это водится, значит, молодой, красивый ученик, стареющая, но все еще тоже, так сказать, достаточно симпатичная преподавательница, ну, с ними завязывается роман, закончившийся в 1968 году страшной катастрофой житейской для Айн Рэнд, которая выгнала его там вообще, значит, из Натан Блюменталь переименовал тогда себя в Натаниэля Брэндона, создал институт Натаниэля Брэндона, который, собственно, занимался чем? Тем, что распространял идеи Айн Рэнд, идеи ее философии объективизма. Не буду сейчас об этом говорить, потому что об этом вы можете почитать, набрав объективизм в интернете. Расскажу, значит, о том, что кто о личности Натаниэля Брэндона. Значит, повторюсь, рожденный как Натан Блюменталь под влиянием Айн Рэнд, он переименовал себя в Натаниэля Брэндона. Внимание, Брэндон, если мы внимательно посмотрим на эту фамилию, здесь зашифровано Бен Рэнд, да, сын Рэнд. До такой степени он восхищался своей учительницей. Более того, почему сказал бы, ну хорошо, вот фамилию он поменял, да? А почему он из Натана стал Натаниэль? Если мы посмотрим, Натаниэль содержит часть ее имени Алиса. Ему она призналась, что ее настоящее имя Алиса. Так что вот человек до такой степени был восхищен ею, что, так сказать, даже изменил свою фамилию и до конца дней своих, несмотря на разрыв в 68 году, а умер он совсем недавно, будучи знаменитым совершенно психологом, психотерапевтом, автор книг, десятков книг, которые публиковались миллионами тиражами, да, он до конца дней своих жил под этой искусственной выдуманной фамилией, так сказать, носил часть вот Айн Рэнд внутри себя. Вот. Это жена вот этого Натаниэля Брэндона, Барбара Уайтман, тоже до конца дней своих носила фамилию своего бывшего мужа, значит, Брэндон, тоже, как и Натаниэль, Натан Блюменталь, потомок из еврейской семьи восточноевропейского происхождения. Леонард Пейков, дальний родственник Натаниэля Брэндона, тоже ученик Айн Рэнд, который унаследовал, потом у Айн Рэнд ее мужа не было детей, он унаследовал, значит, все ее, так сказать, наследство духовное, да, ее рукописи, ее книги, тоже еврейского происхождения. Наконец, самый знаменитый ее ученик, это вообще потрясающе известный человек, возможно, многим из вас даже известно его лицо. Я вот недавно где-то случайно купил, значит, полиэтиленовую plastic bag, как мы говорим-то по-русски, полиэтиленовый пакет купил, значит, и увидел там с изумлением, среди прочего, среди разных лиц на этом портрете вот именно вот эту фотографию Алана Гринспена. Гринспен, да, у нас в нашей транскрипции это Гриншпун обычно фамилия звучит, тоже потомок восточноевропейских евреев. Это самый знаменитый ученик Айн Рэнд. Значит, он действительно начал прогрессировать под ее непосредственным руководством, читал лекции в институте вот Натаниэля Брэндона, а потом, позднее, ни много ни мало, стал управляющим Федеральной резервной системой США и пребывал на этом посту 18 лет. Что это значит? Президенты США приходили, уходили, а этот человек был 18 лет на этой должности, управлял в принципе, экономикой, экономией номер один мира. То есть это фантастически знаменитый человек, фантастически влиятельный человек, повторюсь, самый знаменитый ученик Айн Рэнд. Ну и это был далеко не последний, естественно, еврейский ее ученик, еврейский ее друг. Еще их было довольно много. Был, например, вот такой режиссер Беннет Серф, тоже, значит, из еврейской семьи альзасского или немецкого происхождения. Он, значит, основатель знаменитой совершенно издательства Random House, в котором печатались огромное количество знаменитых интеллектуальных писателей того времени. В частности, именно он опубликовал знаменитый роман «Атлант расправил плечи». Первым редактором этого романа был Хирам Хайден, еврей. Вторым редактором была Берта Кранц, тоже еврейка. Значит, первым продюсером, который пытался поставить роман «Атлант расправил плечи», был Альберт Стокланд Руди. Я думаю, на самом деле это искаженно Рудый. Есть, в частности, такая тоже еврейская фамилия. Значит, если вы думаете, что после смерти оказываются, да, интеллектуально заканчиваются интеллектуальные контакты между еврейским окружением и Айн Рэнд, вы тоже заблуждаетесь. Значит, после ее смерти основывается несколько институтов, которые занимаются ее идеями, пропаганда ее вот философии объективизма. Самый знаменитый из них так и называется Айн Рэнд Институтс в городе Ирвайн в Америке. Ну и если я скажу, что половина преподавателей и основателей этого института это евреи, я тоже думаю, что не ошибусь. Назову только имена: Ярон Брук, Илан Джорно, Бен Байер, Аарон Смит, Майкл Берлин, Питер Шварц, это все евреи, да? Не там, конечно, есть представители других национальностей, это опять-таки не значит, что кто-то их там специально подбирал по национальному признаку, но это просто тот факт, что в интеллектуальной жизни Америки евреи по-прежнему продолжают играть очень значимую роль. Ну вот, на этом мне, наверное, более-менее хотелось бы закончить лекцию. И даже скажу, что вот я, когда готовил эту лекцию, это меня как-то даже воодушевило. Думаю, что, может, и не написать ли мне, может, какое-то отдельное исследование на эту тему, вот еврейские корни и влияние еврейского окружения на биографию Айн Рэнд. Ну, посмотрим. Может быть, вот такая идея, как минимум, мне сейчас вот внезапно в голову пришла. А может, даже и не статью, а что-то даже большее, какую-нибудь даже маленькую книгу. Ну, в общем, посмотрим, как это получится. Сейчас спасибо вам за внимание.